Вот спрашивали, какая тема будет. Вот мы сейчас пропели третий куплет. «Верю ты хранишь всегда, не оставишь никогда». Мы в это верим или нет? Что Он всегда хранит и никогда не оставит. Вот приблизительно такая моя тема будет. А как это в практической жизни проявляется наша вера? В то, что Он нас никогда не оставит. В основании своей проповеди я прочитаю из послания к римлянам очень знакомое место Писания, 14 глава, 17 стиха. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Ну, последние вот слова этого местописания. «Радость во Святом Духе». Я очень жалею, что я не был на беседе. Я знаю, Юрий Васильевич проводил об унынии. И у меня эта тема уже была, ну, как бы созрела, говорить о ней, вот эту тему. Я думал, я послушаю, что он будет говорить, чтобы у нас не было накладок. И я пробеседовал и не слышал. Поэтому, если где-то будет накладка, ну, снисходите ко мне.
Я мало говорил больше на медицинскую тему.
Ага, хорошо. Нет, ну я так оговорочку-то сделал, чтобы смело говорить. Начну с примера. Однажды в Шахтинской церкви, ну, вы все знаете, что 14 лет назад я переехал в Харьковскую область, а до этого жил в городе Шахтах. В Шахтинской церкви было служение очищения. Ну, церковь большая. Ну, сразу братья говорили, проводили братья приезжие, ну, и наши немножечко участвовали служители. Нет, это не 14 лет назад было, 14 лет я назад переехал, а это было, я был подростком еще. И шло очищение, и договорились так, все личные вопросы решайте наедине в личном порядке. А перед церковью, когда предстанете, будете исповедоваться в то, что касается, ну, общей нашей жизни. Вот там, ну, нужно будет исповедоваться перед церковью, хорошо. Ну, выходят одни, другие, третьи, вот выходит одна многодетная мама. И у нее спрашивают... Ну, что ты, сестра, скажешь о себе? Она так трепещет и перед церковью, и перед Богом. Заплакала и говорит, братья и сестры, я не сильно виновата перед Господом. У меня постоянно проявляется гнев, раздражение и крик. Дома, в семье. Кайся, сестра. Господи, прости меня. Покаялась. Следующая семья выходит, тоже многодетная. Тоже сестра говорит, братья, сестры, у меня проявляется гнев, раздражение и крик. Кайся, сестра, покаялась. Ну, там кто-то еще одиночное представили. Потом опять многодетная сестра выходит. Я сильно переживаю, братья, сестры. Я вполне серьезно подошла к вопросу очищения. Но вот я не могу справиться. У меня постоянно крик, раздражение и гнев. Кайся, сестра, покаялась. Ну и нормально, что кается, нормально. Выходит потом сестра возраста этих же, ну это были возраст моих родителей, я уже сказал, в то время я был подростком. Вот эти каялись, это мама моя каялась, мы ее доводили до белого коления. Другие мамы выходили, каялись с раздражением, в крики. И выходит ихняя же сверстница, но только она бездетная. Ну, они в одно время и поженились, но Бог детей не дал. А муж работал у нее шахтером. Ну, работать шахтером так, если в ночь на работе, то день высыпается. Если в день на работе, то ночь высыпается. То есть у шахтеров такой график, или на работе, или в спальне. Он даже себе построил спальню без окна, чтобы днем можно было высыпаться. А чем она занималась? Она не работала. Они держали кроликов. Это народ спокойный. В клеточках сидят. Даже если не забудешь покормить, они не шумливый народ. Коза будет кричать сильно. Нутрии кричат. А кролики молча сидят. Даже если будут умирать от голода, они не кричат. И она их кормит. А им их хорошо кормит. Добросовестно все. И вот выходит сестра теперь. Ну, я даже помню, как зовут. Тетя Оля. Я говорю, ну что я скажу, братья и сестры, крика у меня нету. И Бог дает сил, я не раздражаюсь. Ну как вы думаете, что ей на это сказали? Просто улыбнулись все. А один дедушка, служитель дедушка, говорит, сестры, вот у кого пример надо брать. И не кричит, и не раздражается. Братья и сестры, и здесь мы все улыбнулись, я для этого и рассказал, чтобы улыбнулись. Это не выдуманная история, это правда. Но если бы сейчас всех многодетных матерей сюда поставить, и все бы то же самое бы сказали. У меня раздражение, у меня крик. А те отцы, которые иногда бывают дома, то же самое бы сказали. Спасение отцов только тем, что ушел на работу. И ни крика, ни раздражения нету, да? Бывает так, что... Нет, не бывает. Часто бывает. Сознание своей неспособности жить свято так придавливает нас, что нам тяжело. У меня опять крик, у меня опять раздражение. Братья и сестры, я-то с детьми крайне редко был. Теперь, когда уже повзрослели дети, и я повзрослел уже, я понимаю, что мало я внимания детям уделял. Но чувство виновности у меня в другом проявляется. И я для чего это сейчас расскажу? Чтобы поняли, что я понимаю тех матерей, которые угнетенные вот этим сознанием, что опять у меня крик, опять у меня раздражение. А в чем у меня проявляется часто? Я совершаю служение пресвитерского в Мерифянской церкви. Церковь большая, много молодежи, много и других разных возрастов. У меня как-то получается больше думать о членах церкви, когда я в отъезде, потому что пока там с нагрузкой, вроде и некогда и думать, да. А когда освободился, допустим, особенно в дороге, бывает с далекой дороги, если поездом едешь, двое-трое суток, у меня в тетрадочке всегда список членов церкви. Откровенно скажу, я, наверное, всех 350 по имена не вспомню. Поэтому я вожу списочек с собой. И он у меня сейчас здесь с собой, в тетрадочке. Я полистаю, почитаю фамилии, имена, повспоминаю всех. На другой страничке там список отлученных есть у меня. Их повспоминаю, повспоминаю семьи и планирую срочно посетить. Пишу себе шпаргалочку. И вот такой список напишу, срочно посетить такую семью, такую семью, такую, такую, такую семью. Недавно даже у себя в церкви я объявил, братья и сестры, вот у меня эта неделя будет дома. Я хочу ее посвятить для Мерифянской церкви. Кто нуждается, у меня есть свои планы, кому посетить, но кто нуждается в посещении пресвитерском, вы подойдите ко мне, и я постараюсь на этой неделе исполнить. Подошли и записались, и я опять не исполнил. Опять звонок, срочно в Закарпатье ехать, там совещание, мне там надо быть. Я звонил, только поизвинялся, кому пообещал, и уехал. И вот это чувство, что я не справляюсь, я не успеваю, но настолько давит меня, все больше и больше давит, что я чувствую, что я меньше устаю от служения, чем от этого чувства виновности. Опять я виноват, опять я не справился, опять я не успел. И подойдет год, и я каждый год отчитываюсь перед церковью. Знаете, с чего я начинаю отчет мой? Братья и сестры, простите меня. Я не успел, я планировал с молодежью вот такую беседу провести. Я планировал с семейными встретиться, я планировал семьи посетить. И опять я не успел, вы меня простите. И вот это чувство виновности, я устал уже от нее. Я не знаю, как выкрутиться. Я представляю, как наши мамочки устают. Даже, может быть, не столько от детей, сколько от чувства виновности, что я опять раздражаюсь, я опять кричу, и опять я не справилась с ситуацией. Я должна проводить занятия с детьми каждый день. Муж на работе, я должна провести молитвенное общение с ними. И опять что-то помешало, опять я не успела. Я должна быть им примером в святой жизни. И опять я раздражалась, опять она кричала, и опять каким примером я послужила? И накапливается, и накапливается, и накапливается, и настолько придавливает нас, что человек унывать начинает, уставать от того, что у меня не получается жить стандартами Божьими. И я должна примером им оказаться. Знаете, каким примером многие оказываются? И это отпечаток на детские вот сердца тоже, когда они часто маму видят плачущей. Знаете, как дети унывают, когда мама плачет? И я слышал, уже повзрослевшие дети говорили, что мы не хотим быть в таком христианстве, как наши родители. Это постоянно слезы, постоянно: «Господи, прости, Боже, опять я виновна». Вот это вот постоянно слезы и чувство виновности. Ну что это за христианство? Братья и сестры, разве такое христианство настоящее? Вот православные создают, ну, мнение о Боге нашем, что это Бог какой-то карающий, и ты должен заслужить спасение, иначе в небо не войдешь. Такое представление у православных, что это что-то такое недосягаемое для нас. А какое мы даем представление своей жизнью для детей наших о Боге нашем и вообще о христианстве? Что мы не справляемся с теми обязанностями, которые на нас наложены. У нас не получается жить свято, и мы постоянно виновны и мучаемся и страдаем от своей виновности. Братья и сестры, мы же неправильно о Боге представления и себе строим, и детям нашим. Я, знаете, о чем хочу, чтобы мы сейчас порассуждали? Что мы имеем во Христе Иисусе? Нам нужно перевести взгляд со своих слабостей на Божью красоту. Мы, соединившиеся со Христом и Иисусом, мы вошли в эту красоту. Это прекрасно, это жизнь красивая. Это доля или участь, которую мы имеем во Христе Иисусе, она прекрасная. А мы взор свой уводим со Христа, что мы имеем в Нем, и обращаем внимание на свои минусы. Опять я раздражаюсь. Опять у меня сил нету. Вы думаете, чувство виновности поможет же свято? Не поможет. От него надо избавляться. Каким образом? А вот порассуждать о том, что мы имеем во Христе Иисусе. Братья и сестры, я решительно хочу так сказать такую мысль. Иногда братья боятся об этом говорить, что нужно в конце концов отвести взор от своих слабостей на взор Христа, потому что, а вдруг неправильно поймут? Вдруг поймут, что я призываю, ну, чуть ли не кальвинист. Кальвинисты там навыдумывали себе всякой ереси, и мы, боясь их, не проповедуем истину Божью, что мы во Христе Иисусе царственное священство, что мы люди святые, взятые в удел. Почему об этом мало мы говорим? Почему мы мало об этом радуемся? Вот смотрите, допустим, приходят ученики и говорят Господу Иисусу с радостью, в восторге, они никогда такого не видели. Он их послал на служение. Они уже познакомились немножечко с учителем своим божественным. И теперь они пошли на служение, возвращаются, они в восторге, об этом разговаривают. При первой встрече Господу своему говорят: «Господи, об имени Твоем бесы нам повинуются». Вы представляете, да, вдруг сейчас обесноватый человек, а у них опыта нету и знания бесов. Ну так робко, именем Иисуса Христа, и бес вышел. Человек обрадовался, свободный, радуется, поблагодарили, вот это да, другой бесноватый идет, иди сюда, уже посмелее. Помолились именем Иисуса Христа. Бес раз и вышел. Они сами удивлены, приятно удивлены, радуются. Приходят, говорят: «Да, Господи, об имени Твоем бесы повинуются». Он их охлаждает в этой радости. Говорит: «Вы не тому радуетесь. Не радуйтесь тому, что вам бесы. Ну, это служение, это попутно, это так должно быть. Но есть причина намного больше, выше. Какая? Радуйтесь, что имена ваши в книгу жизни записаны. Вот она, истинная радость. Братья и сестры, а мы с вами это имеем? Я вам откровенно скажу, бесов изгонять мы не умеем с вами. Чуть-чуть Виктор Кузьмич умеет. А у нас плохо получается, да, Петр Владимирович? Ну, Петр Владимирович, я почему у него спрашиваю? Он, ну, иногда подвязается. Ну, иногда и я по силе, ну, необходимости. И плохо получается. Я вам откровенно скажу, плохо получается. Во-первых, это труд тяжелый, вот по изгнанию бесов, изматывает сильно. Но иногда ну, видать, слабенькие там какие-то есть, что ли. Раз и получится, радуемся тоже. А иногда вот годами не получается и все. Трудно, но не получается у нас это. И это небольшая беда. Наши достижения, вот если бы вот кто-то из вас, многодетная мама, ну, допустим, 10 детей или 7 детей, если молодая еще мама, и вдруг у нее получилось жить свято, она уже не раздражается, она уже голос не повышает, каждый день проводит собрания с детьми своими, она полна вдохновенных мыслей назидательных, детки вокруг нее только и все ждут, и у нее получается это, радовалась бы, а? Конечно, радовалась. А разве то, что имя записано в книге жизни, меньше причина для радости, а? Братья, сестры, мы не туда акценты поставили. Вот какому-то успеху своему мы готовы радоваться. Мы ждем этого, и мы в отчаянии, когда что-то не получилось. И настолько это чувство нас придавливает, мы в уныние впадаем. А ведь не это главная причина для радости. Имя в книге жизни записано. У кого? У нас, что ли? Одна сестра мне говорит, да я знаю, что во Христе Иисусе мне дано несметное сокровище, а я-то какая? Я говорю, я тебе говорил полчаса, и опять ты обратное говоришь. Отверни взгляд от себя. Давай сейчас пока забудь о себе, посмотри на Христа. Что мы имеем во Христе Иисусе? Ну, допустим, царственное священство. Братья и сестры, быть священником – это высокое звание перед Богом, а? Я вам расскажу сейчас за двух священников. Один из них – Аарон. Началось поражение в народе израильском. За их отступление, за их грехи. И вот так вот полосой движется, и кто попал в движение этой полосы, падают мертвыми, падают, падают, падают. Ну, логика подсказывает, надо убегать от этой линии фронта, да? А Моисей Аарону говорит, возьми кадильницу и беги навстречу. Имел ли гарантию Аарон, что, став между мертвыми и живыми, он не упадет? Не имел. Он бежит, чтобы заступить народ. То есть милостью Бога просить – это его обязанность, это его священный долг. Он первосвященник. Он не убегать должен, он навстречу смерти должен идти. Так делает истинный пастор, так делает первосвященник. И он бежит. И Бог не мог равнодушно смотреть. Это приближается особый человек. Народ там, миллионный народ, Божий народ, но, а это священник. И только священник стал на линию смерти, и она остановилась. Все, поражение прекратилось. Почему? Бог с ним по-особенному считается. Он особо дорог, особо близок. Это обязанность священника быть особым, особо близким человеком к Богу. С таким близким, что Бог считается. Или второй священник, он не был из рода Аарона, но с колена Левия тоже. Это сам Моисей. Господь с ним беседует лицом к лицу и говорит, «Моисей, больше я не могу терпеть грехов и нечестия народа израильского. Я их всех уничтожу, а обетования не нарушатся». Он Аврааму обещал, а Моисей тоже потомок Авраама. И от тебя произведу новый народ. И обетование с праотцами, с патриархами не нарушится. От тебя будет народ. А Моисей сказал, Господи, если ты истребишь, и мое имя вычеркни с книги жизни. Это высоко в очах Божьих. Так делает первосвященник. Он себя ставит под удар. И Бог не может с ним не считаться. Раз он так вопрос поставил, Бог отменяет свое решение. И народ израильский живет. Они даже не знают, за счет чего они живут. За счет этого священника, который стал на линии смерти. Он сказал, и меня вычеркни из книги жизни. И я тогда не хочу жить. И Бог считается. Почему такие моменты Богу особо близки? Потому что они какое-то прообраз, отображение того, что сделал самый великий первосвященник, сам Иисус. Он пошел на что пошел? Пошел на то, что его распяли. Пошел на то, что грехи наши его с Богом разделили. И он сам был вопль такой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Почему? Потому что он грехи наши на себя принял. Он собою жертвует, чтобы нас спасти. И вот эта черта, когда мы можем жертвовать собою, Богу особо, ну, Бог ценит это. И это доля священников. У них на небе будет особое место. Это особый народ. Род священников. И Господь нам говорит, во Христе Иисусе, Петр пишет, вы царственное священство. То есть вы не просто люди теперь. Вы люди, которые имеете право к Богу приближаться. Вы люди с просьбами, которыми Бог считается. Вы люди, которые можете стать в проломе теперь. Вы можете заступить. Вот как помните, в Содом и Гоморра Бог Аврааму открывает, уничтожу эти города. Господи, а если 10 праведников там будет? Я сокращаю историю с 50 на 10. А он говорит, если 10 найду, не истреблю. Оказывается, вот так даже бывает. Представляете, праведники удостоились. Вот если бы там нашлось 10 праведников, жители Содома жили бы и даже не знали, за счет кого они живут. И те люди, которые вот, ну, черта смерти дальше не пошла, ну, наверное, они знали, что за счет Аарона они остались живы. А знал ли народ израильский, что за счет Моисея они живы остались? Братья и сестры, мы сегодня в таком положении. Мы царственное священство. А кто мы? Вот те, которые кричат на детей и раздражаются, да? Да, конечно. Мы же сейчас говорим не о наших заслугах, а что мы имеем во Христе Иисусе. Да, мы вот такие слабые, такие вот, ну, и каемся, и плачем. А Бог с нами считается. Это Он нас поставил в такое положение. И не на основании своих достижений мы теперь священниками такими вот, так уже научились свято жить, священниками стали. Нет. Вот Юрий Васильевич несколько раз эту фразу повторил за вот эти два дня. Я говорю из раздела «Освящение». Мне эта таблица, которую я там подсмотрел у него в конспекте, она близка. По-видимому, мы где-то с одной литературой где-то списали. Вот три колоночки Евангелия. Осуждение, оправдание и освящение. Если Юрий Васильевич все время говорил, я буду говорить из раздела «Освящение», то я сейчас говорю о разделе «Оправдание». Чем отличаются эти два раздела? Оправдание – это то, где мои заслуги ноль. Это все от начала до конца сделал Христос для меня. А раздел «Освящение» – это там, где я должен теперь делать. Вот теперь мои старания. Но прежде чем я буду стараться, мы должны верой принять то, что Христос для меня сделал. Когда еще нет абсолютно никаких заслуг. Еще такая мысль по этим вот колоночкам. Кто-то спрашивает у меня, ну, если вопрос спасения решился во второй колонке, ну, будем говорить по схеме, образно, а на самом деле, когда мы приняли верой оправдание, когда мы верой соединились со Христом, верою вселиться Христу в сердца ваши, то вопрос спасения решен абсолютно и до конца. Если мы в это не поверим, то не наш удел освящение. Если вопрос спасения решился от начала до конца оправданием, итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Благодатью вы спасены через веру, и сие от вас Божий дар. Если эти вопросы решились окончательно, ну тогда я могу не пойти путем освящения. Вопросы-то решились. Братья и сестры, я хочу вот такую мысль объяснить. Результат принятия благодати Божьей, я получил новую природу, то есть рождение свыше. Это решилось все во втором разделе. Это заслуга от начала до конца Иисуса, не мои достижения. И теперь две природы. Не одна новая, а две природы. Плоть и дух. И если две природы в одной личности, начинается борьба. Плоть желает противного духу, дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Это естественно, это закономерно, это обязательно борьба будет. Теперь посмотрим, у каждого по-своему идет. Вот идет борьба такая. Если живете по плоти, то умрете. То есть новую жизнь потеряете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Так вот этот процесс умерщвления духом дела плотские, это и есть освящение. То есть, если ты в эту борьбу не пойдешь, ты умрешь духовно. А если пойдешь, это и есть путь освящения. И тем на пути освящения очень много. Юрий Васильевич говорил несколько тем. Я говорю, это из освящения. Потому что то, что в освящении, это должен делать я. А то, что в оправдании, это сделал от начала до конца, без моей помощи Иисус Христос. И то, что я принял верою дар, то в этом не моя заслуга, а мое счастье. Ну, к примеру, многодетный отец, богатый. И он решил большое имение свое отдать одному из десятерых детей. И сделал выбор. Не знаю, чем он руководствовался, но он сделал выбор. Зовет сына своего и говорит: сынок, вот так мы с мамой решили. Все наше имение переписываем на тебя. Оно теперь будет твое имение. Теперь этот сын из десяти один стал богатым человеком. Чья в этом заслуга? А он говорит: конечно, моя, я же принял дар. Да? Нет, это заслуга отца. Тебе просто посчастливилось, что выбор пал на тебя. Вот и все. Но это не твоя заслуга. Так точно, когда мы принимаем спасение, да, говорит, ну ты же тоже должен, ты же должен покаяться. Да разве в этом твоя заслуга? Что ты должен признать, что ты испорченный грешник, разве в этом твоя заслуга? Это правда, это истина, что ты испорченный грешник, и ты признаешь себя таковым, и каешься перед Богом, в этом твоей заслуги нету. И что ты принял дар этот, это тоже заслуга Иисуса Христа. Другими словами, когда мы говорим о разделе освящения, то есть то, что мы имеем во Христе, в этом моей заслуги нету. И наша беда в том, что мы обращаем на свои неудачи и вообще упускаем из вида, что мы имеем во Христе. Что наши имена записаны в книгу жизни. Скажите, а если мама раздражается и кричит на детей, что ее имя записано в книгу жизни? А? Конечно, записано. Конечно. И вот мы печалимся, ну настолько печалимся. Нет. Почему? Я говорю, тут чуть тонкий вопрос, чтобы вы меня не поняли. Не переживайте, раздражайтесь и кричите, да? Нет, это вопрос освящения. И нужно идти этим путем. Но чувство виновности, которое нас прижимает, оно нам не поможет, оно нам не спутник на этом пути. Это не путь победы, а путь уныния и отчаяния. И дьявол тогда загоняет в тупик. Ну, я вчера только узнал, что уныние и депрессия – это одно и то же. Я думал, что если сильно унывать, можно дойти до депрессии. Оказывается, это одно и то же, да? Может быть. Но вот до депрессии можно дойти, если упускать из вида то положение, которое мы имеем во Христе Иисусе. Я вам скажу так, если об этом помнить и взоры свои направлять, и быть, я чуть-чуть непривычное слово скажу, но я хочу его подчеркнуть даже, и быть радостным и веселым от того, что я имею во Христе Иисусе. Веселье – это не значит прыгать под в ритмическую музыку. Но дети, проснувшись, увидят радость лицо мамы, веселую маму, они сразу обрадуются, они в этот день послушнее даже будут. Это христианство понравится детям, когда мама жизнерадостная, когда сверкает огонек радости в глазах, во взоре ее, когда на лице улыбка сияет, и она радуется от того, что ее имя записано в книге жизни, она радуется от того, что мы массу обетований имеем, несмотря на то, что мы сами плохие, но не своими делами мы спасаемся. И вот эта радость во Христе или в Духе Святом, она поможет нам победной жизнью жить. И мы будем карабкаться и будем падать. Но когда будем падать, не надо унывать от этого. Мы не теряем спасение. Знаете, кто теряет спасение? Отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Отвергнуть – это активное действие, это не бессилие. Мы часто унываем и думаем, что потеряем спасение от того, что у нас сил не хватит. От этого никто спасение не потеряет. Бог поможет, Бог доведет. А когда мы активное действие применим, то есть отвергнуть, и вы знаете, уныние может посодействовать этому. Когда человек долго борется, унывает, плачет, а потом приходит в отчаяние, в депрессию и говорит: ничего у меня не получится. Махнул рукой, как идет, так и пусть идет. То есть вот это состояние, оно не помогает нам, а наоборот топит нас. И поэтому мы рассуждениями или войдя верой своей в общение со Христом, проникнуться рассуждениями о том, что мы имеем во Христе Иисусе, чтобы имели, как мы, я и прочитал, что Царствие Божие – это не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. А праведность какая? Что гневаться перестало на детей? Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Вот откуда вытекает праведность. Тоже на пути освящения, то само собой. Я сегодня не буду беседовать об освящении. Юрий Васильевич много об освящении говорил. Я сегодня останавливаюсь только на том, что Христос для нас сделал без наших усилий, без наших стараний, а мы только верой это принимаем. Братья и сестры, нам ободриться надо. Нам нужно скинуть с себя вот этот гнет, чувство виновности за то, что не успеваю, за то, что сил не хватает, и посмотреть другими глазами. Тогда и на трудности с другими глазами посмотришь. Ведь христианская жизнь – это радостная жизнь, это жизнь целенаправленная, целеустремленная. Быть веселыми, быть радостными – вот к чему мы призваны. Кто-то скажет, ты какими-то небиблейскими терминами выражаешься веселым. Да, ну, мне кажется, в Библии есть. Но в Библии есть более яркое даже слово. Блаженны плачущие, ибо они воссмеются. Находим мы так в Библии или не находим? Находим. То есть и улыбка радостная, и воссмеемся, да? Но, братья и сестры, я не сторонник харизматии. Это другая крайность. Это тоже заблуждение, когда они это все искусственно делают. И под эту ритмическую музыку делают вид, что невеселое. Не думайте, что невеселое. Нет. Радость во Святом Духе, когда вот эта лесенка сохраняется, праведность, мир и радость, когда мы примем верою оправдание во Христе Иисусе, и тогда нас уже не будет угнетать, ну, наша слабость, что мы не успеваем. И мы должны от этого избавиться верою в Иисуса Христа. Братья и сестры, я сегодня говорю достаточно смелое выражение. И поэтому, ну, готов выслушать вопросы ваши или возражения ваши. Ну, как-то мы больше привычны к тому, что мы должны, мы обязаны. Ты должен, ты должен, ты должен. И вот этот долг наваливается, наваливается. И попробуй скажи, что не должен. Конечно, должен. Братья и сестры, давайте весь долг перенесем в раздел освящения. Там поговорим, кому кто что должен. А здесь поговорим о том, что мы уже получили. Даром получили от Иисуса Христа. И у нас все причины быть радостными. И больше проникнуться рассуждениями не о том, что я должен и должен, а проникнуться рассуждениями о том, что я получил, и прославить Господа. Чтобы и молитвы наши в кругу семьи были: Господи, я Тебя прославляю за то, что Ты умер за грехи мои, и я умер в Тебе. И я теперь воскрес для новой жизни, и для меня небо открыто. Прославляю Тебя за то, что мое имя записано в книге жизни, и о детях я имею обетование, что Ты и дом Твой войдете в Царствие Мое. Вы посмотрите, как дети ваши сразу веселее станут, как им приятнее станет. Когда они видят плачущую маму, они унывают. А у нас много причин, чтобы плакать. Друзья, у нас больше причин, чтобы радоваться. И поэтому да благословит Господь, ну вот, войти в это положение, воспринять, что мы имеем во Христе Иисусе, больше говорить об Иисусе Христе и о нашем сокровище, которое мы имеем в Нем. А что мы в Нем имеем? Ну, можно сейчас и общими усилиями еще так дополнить, да? Ну, вот я уже сказал, имена наши записаны в книгу жизни. Мы теперь сограждане святым. Вот эти святые, которых мы в Библии читаем, такие как Даниил. А мы вместе, мы общники с ним, да? Такие как Давид, герои веры. Такие как Иов, такие как Ной, такие как Иаков, а мы общники, мы вошли в это общество. И при том еще и на небе мы будем в ряду священства, это особый род у Бога, да? А мы царственное священство, мы в этот ряд вошли. И еще много что можно развивать мысли, что мы имеем во Христе Иисусе. И вот хотелось бы, чтобы мы научились или поняли бы это, переключиться от уныния к радости во Святом Духе. Братья и сестры, я готов уже призвать вас к молитве, чтобы молитвы были краткие и прославляющие нашего Господа. Но если у вас есть что дополнить, или возразить, или вопрос задать, я готов продолжить нашу беседу.
Жизнь, она не в разделах. Жизнь, она получается все разделы вместе, и каждый раз встречается с реальностью.
Совершенно правильно. Поэтому я вновь и вновь хочу повторить. Неудачи мои и мои слабости, они не уменьшают ничего от Иисуса. Он остается со всеми своими богатствами для меня. И я, соединившись со Христом Иисусом, я радуюсь тому, что мое имя записано в книгу жизни. И от того, что у меня опять сил не хватило не раздражаться с детьми, мое имя с книги жизни от этого не вычеркивается.
Не вычеркивается, но вы начали проповедь с того, что вас тоже давит.
Да. Поэтому я и хотел передать и вам, что я тоже потихонечку от этого освобождаюсь. У нас 2 недели назад рукоположили 3 служителей. Еще говорю, братья, сестры, я все радость, не радость становлюсь. Еще 3 кандидата на осень у нас есть. Если Бог благословит, еще осенью 3 рукоположим. И нагрузка распределится. Потому что я устал уже, больше устал от чувства виновности, что я не успеваю, чем от самого служения. Вот поэтому и надо и на других служителей распределять. И мне очень понравилось, как один сказал служитель, ну, когда рукополагали молодых служителей, ну, он не в адрес молодого, он так нам всем молодым сказал. Я тоже тогда был молодой служитель. Он говорит так: братья, когда вы станете служителями и вырастете, не растите такими большими, как большое дерево, под которым уже ничего не растет. А нужно быть таким деревом, чтобы рядышком другие тоже росли. И я этому радуюсь, что у нас вот дополняется ряд служителей. И я думаю, что скоро я избавлюсь от этого чувства виновности.
Но для семьи это перевести на детей, учить тому, чтобы они распределяли нагрузка семьи, распределяться детей.
Это мы уже в разделе освящения поговорим. Сейчас моя мысль, чтобы когда у нас не хватает сил, мы от этого не унывали. Ну, я даже еще хочу прочитать очень-очень хорошее, ценное такое место Писания. Вы знаете, друзья, если вы хотите вот сами больше углубиться в вот то, о чем я сейчас говорю, хорошо исследуйте послание к евреям. Там столько богатства, это удивительно, это клад целый. Послание к евреям столько нам открывает, что мы имеем во Христе Иисусе. Это удивительно. И вот с этого же послания к евреям я сейчас и прочитаю один стих. Вот я сейчас последний раз читал послание к евреям, все страницы подчеркал. Просто невозможно не подчеркнуть. Восхищаешься, какое богатство во Христе Иисусе. И вот смотрите, Евреям 4 глава, 14 стиха. Имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Может быть, потому что уже не раздражаемся, да? Поэтому твердо держаться. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, посему, то есть зная то, что он был в человеческом теле, и он знает, что такое искушение, он знает, что такое сил не хватает, он это все знает. И вот Павел нам говорит о том, что мы должны знать, какого мы первосвященника имеем. Не такого, который не понимает нас. В чем не понимает? В немощах. Когда мы раздражаемся и кричим на детей. Это наши немощи. Не хватает у нас сил. А мы должны знать, что Иисус понимает нас в немощах наших. И зная это, к чему это приводит нас? Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Вот для чего нам нужно знать нашего первосвященника, что он испытал все трудности земной жизни, все знает, и поэтому он нам может помочь. Мы, братья, сегодня Юрий Васильевич говорил об этом, что мы, братья, не можем посострадать как следует сестрам, которые вынашивают детей. Мы не можем, нам не дано это. А Христос может сострадать? А Христос может. Он все это знает. И Он в теле нашем побыл. Да, понятно, Он был в теле мужчина. Но Он Бог и все знает. Он нас абсолютно знает. И на личном опыте пережил, что значит тяготы земной жизни. Он все это знает. Он был, говорит, лисицы имеют норы, а птицы гнезда. А сыну человеческому негде голову преклонить. Он 40 дней в посте был, он был искушаем от дьявола. Много-много перечислять можно тех бедствий, которые он пережил. И устав, сел отдохнуть, и взалкал, и так далее. И он нас понимает. И сознание того, что Иисус, наш первосвященник, понимает нас в немощи, даже не понимает, а сострадает нам в немощах наших, так мы прочитали. Это нам что дает? С дерзновением приступать к престолу благодати. То есть вышла из себя, плохо повела себя к первосвященнику сразу, к престолу благодати, он тебя поймет. Сказала все ему, и мир поселился в сердце, и опять радость, и опять можно детям рассказывать о чем? Как трудно быть многодетной. Зачем им это? Рассказать, как мы много имеем блага во Христе Иисусе. И что Он нам небо приготовил, именно о нашей книге жизни записано. Вот об этом рассказать. И у деток глазки засверкают, и они скажут, и мы хотим в небо. И мы хотим с таким первосвященником, и мы хотим с таким Иисусом, в котором мы имеем эти богатства. Все равно в практической жизни непонятно, да? Можно.
Друзья, ну, кто знает, кто не знает, у нас семья 10 детей, ну, тогда их было 8. Вот. Ну, и как вот еще в начале, где-то 2003, там, 2005 год, ну, тоже трудности с работой, особенно зима. Ну, и мне жена говорит, слушай, Юра, надо нам оформить документы, как малообеспеченные. Ну, она устроилась, в декретном отпуске была, ну, дворник, я как работал, тоже мог взять справки, ну, это понятно. Ну, я вот так думал, хорошо было, как-то получали, там, 2500 гривен дали, хорошо. А потом такая мысль у меня, слушайте, как мы, дочь и сын царя царей и малообеспечены, как-то не вяжется. Нет, друзья, я не осуждаю никого, но просто для себя так говорю. Говорю, Неля, мы, наверное, не будем брать эти справки. Ну, как-то мы ж дети царя царей, Бог позаботится. Ну, вот, друзья, когда мы сказали так, надо в это верить и надо ждать. То есть Бог нам посылает не тогда, когда мы хотим, а тогда, когда Он считает нужным. Ну, проходит некоторое время, ну, я же с детьми беседую, мы молимся, говорим, дети, мы немало обеспечены, у нас Бог, царь царей, и все у Него есть для нас. Ну, а время проходит, они мне говорят, папа, а где же то, что ты нам говорил, что есть все, но вообще ничего нету? И вы знаете, друзья, проходит некоторое время, а мы ожидаем, так молимся. И звонок. Звонят мне и говорят, Юрий, это брат мне звонит, я для начала хочу тебе немножко помочь. Я тебе вышлю для начала $5000. А потом еще. Друзья, в общей сложности после всего этого я получил больше 20 тысяч. Вот. То есть, вот на деле, вот как Павел Николаевич говорил, Господь говорит, вы меня испытайте. Вот то, что заложено в Божьем Слове, написано, что сердцем веруют к праведности, да, а устами исповедуют ко спасению. То есть для нас это очень важно. Апостол говорит, имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину. Мы смело говорим, Господь мне помощник, что сделает мне человек, не убоюсь, да. Но у нас бывает такое, что вот почему у нас основная сейчас проблема, Христос и говорил, что перед пришествием смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались обидением, пьянством и заботами житейскими. И вот эти заботы житейские, они нас давят. И семейных, и несемейных, всех давят. И проблема в том, вот как и брат говорил, я тоже чуть-чуть так вот размышляю, думаю, почему у нас и наружу выходит это все. Кто-то моргает часто, у кого-то нога болит или еще какие-то. Может быть, потому что вот это многозаботие, друзья. Мы хотим много охватить, но делаем это самостоятельно. Вот, без доверия Господу. А когда мы Господу открываем свои нужды, написано, Он о нас печется. Это как раз вот вопрос, что, как мы получили даром оправдания, прощения грехов, мы ничего не сделали. Точно так же и вопросы материальной жизни. Заботы ваши возложите на него. Бог усматривает. Но освящение, друзья, сразу же за этим идет. Послушанием истины через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию. То есть освящение, оно рядышком. Как только мы слушаемся Господа, так у нас и дерзновение в вере еще больше тогда будет.
Я думаю, Юра, ты не огорчишься, если я вторую точку зрения скажу, да? Я думаю, для нашего рассуждения это сейчас полезно будет. Это их личный опыт веры. Он их личный опыт и останется, да? Но чтобы у нас не возникло сейчас такое мнение, что как будто бы здесь утверждается, что это единственный путь для христиан – отказаться от пособий. Это не будет правильно. Я понимаю, что ты так и не говорил, да. Просто я хочу, говорю, чтобы так не возникло понимание такое. Это личный опыт, и каждый вправе на личный опыт как пойти. Но чтобы не создалось сейчас мнение, что те, которые отказались от пособий, они более святые, чем те, которые получают пособие. Нет, эта мысль однозначно не проходит. Святые люди и дети царя могут быть нищими и малообеспеченными. Потому что наш царь нет мира сего. И он не обещал нам богатой жизни. И мы можем пройти по жизни малообеспеченными. Как и сам царь наш. Птицы гнезда имели и норы. А наш царь не имел где голову преклонить. Что это за царь такой, да? А он сказал, мое царство нет мира сего. Одна сестра мне делится. И так как-то по-геройски, тоже я так осторожненько хотел, потом возразил ей, боясь, чтобы правильно она меня поняла. Она говорит, пошла я голосовать за президента. За кого ты будешь голосовать? А я говорю, давайте мою карточку, я сама знаю. Написала, я голосую за Иисуса Христа. Я говорю, вы что делаете? Христос пренебрег этим, а вы его туда толкаете. Вы что? У него есть свой престол, и он не нуждается сдвигать там киевских этих президентов, царей, чтобы там занять этот престол. Если сегодня все президенты расступятся и скажут, Христос, занимай, он откажется. Это не его престол, это не его дело, он не политик. Вы что Христа туда втягиваете, в эту грязь, в эту политику? Вы что? У него чисто царство, там без политики. Он царь царей. Он небесный царь. Она, а я и не подумала. Друзья, а мы цари небесного, то есть дети небесного царя. А здесь на земле, пример такой расскажу. Григорий Васильевич Чеченко рассказывал, в камере набили битком. Духота, умираю, говорит. Но там в камере тоже свой авторитет надо сохранять. Под нарой, на бетонном полу, если залезть под нару, там... будем говорить так, низкое сословие зэком находится. Человек большого мнения о себе или авторитет туда не полезет. Это унизительно. А он говорит, а там же прохладно, полезу я. Я, говорит, по-пластунски, и туда, и там прохладненько, нормально так лежу. А мне авторитет эти заметили, ты что, Григорий Васильевич, ты священнослужитель? Ты христианин, тебя унизил до вот такой низости, под нару полез. А он говорит, я лежу под нарой и беседую с ними. Ха-ха. А Христос, мой царь, на крест пошел. Это еще больше, чем я под нару. Он себя унизил. И цитирует ему из послания филиппийцам. Он не почел хищением быть равным Богу, но уничижил себя, сделавшись подобным рабу, и по виду стал как человек. Если мой царь так поступил, я и под нару готов. А сам доволен, что мне прохладненько там. То есть, понимаете, наш авторитет не авторитет зэковский, это не одно и то же. Наш авторитет не авторитет политиков, это не одно и то же. И поэтому, если мы здесь и нищенской жизнью пройдем, нас это не должно смущать. Есть такое, так называемое Евангелие благополучия. Это харизматы проповедуют его. Что если я дитя Божие, я должен жить богато. Ничего подобного. Даст Господь, будешь иметь на хлеб. Не дашь, чуть-чуть будешь иметь. Но без хлеба Бог не оставит. Это он обещал. Что просящим хлеба не будет нищий ходить с шапкой. Да? Но другая крайность, когда наши верующие опускаются до того, что не хотят работать, а ходят только по кабинетам и выбивают пособие или выбивают квартиры. Это другая крайность. Мы тоже такими не должны быть. Но если законное пособие получить, сдать справки, это нормально, и это нашей святости не убавит и не прибавит святости. А хлеба прибавит, ну и пользуйтесь. Я так говорю не потому, что мне это выгодно сказать, я не получаю никаких пособий, потому что я уже по возрасту моих детей не многодетный. Все, я уже выбыл с этой категории, никаких льгот, да и мы почти не получали, потому что я не работал на производстве, и тоже как-то, ну и хотелось, там вроде добавили, ах, нам сказали, не работаешь на производстве, все. Ну, обошлись. И правда, как Юра говорит, обошлись. И при том хорошо обошлись. И машина всегда есть, и на колесах, и голодные не были, и раздетые не ходим. Бог позаботился. Но я имею в виду, чтобы в этих вопросах нам... Ну, неправильно не поняли. Я Юру вполне понимаю. Юра не говорил о крайности. Но чтобы мы так его не поняли, это нормальное пособие получить, и это нас не унижает в достоинстве царском, что мы царские дети. Есть еще вопросы, друзья? Пожалуйста.
Если бесом как бы не умеет исходить, ничего страшного. А просто как для тех людей, которые...
Не, я давайте вот эту мою фразу порассуждаем вот в теме, которую я говорил. Я имел в виду, если у кого нет способности изгонять бесов, то это не причина нам унывать или не иметь радости. Потому что причина для радости у нас намного выше есть. Имена записаны в книгу жизни. Вот это я мою мысль. А если говорить о служении, тогда нам нужно перейти в раздел освящения. Там служение Богу. Там и отношение к греху, и служение Богу. Там и знание бесов, и помощь душам страдающим и так далее. Это там. А радости нашей не уменьшает, если мы это служение не несем. Братья и сестры, если есть вопросы, задайте. Если нет, я повторю главную мысль, чтобы призвать к молитве. Давайте помолимся. Мне хотелось бы, чтобы больше помолились. Давайте помолимся краткими молитвами, 15 секунд максимум, 10 лучше. Просто прославить Господа за то, что мы во Христе Иисусе имеем огромное сокровище и спасение, и благословение, и священство. И за то, что мы имеем все возможности радоваться во Святом Духе. Аминь.